Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И сегодня у нас особый выпуск. На эту неделю выпало 7 ноября, день столетия Октябрьской революции, или переворота, или катастрофы. Сегодня очень по-разному называют эти события. И наш журнал будет посвящен разговору о том, как все это повлияло на нашу историю, на наше сознание. И есть ли у нас сегодня шансы, ну, если не примириться, то хотя бы научиться слышать друг друга. Ведь мы такие разные, у нас настолько разные оценки этих событий. 4 мнения у нас сегодня прозвучат. И сейчас с нами на связи историк, директор мемориального центра Бутово Игорь Горьковый. Добрый вечер, Игорь.
Приветствую вас, Алла, приветствую вас, дорогие радиослушатели.
По вашему мнению, самое главное, что произошло в октябре-ноябре 1917 года?
Конечно, здесь все равно мы возвращаемся к этой скорбной памятной дате, к вооруженному перевороту в Петрограде, прежде всего. Но я бы выделил также и вооруженное противостояние в Москве, оно, мне кажется, знаковым, поскольку в нашем городе большевики получили серьезный отпор, и хотя они победили, но, тем не менее, Москва не сдалась без боя. Это была символическая битва между законной властью и значительными все-таки слоями населения, которые поддерживали, и теми, кто хотел установить свою власть в России вооруженным путем. Ну и, конечно, я бы среди других очень важных событий, которые, может быть, как-то лежат в тени того, что происходило тогда на площадях и в дворцах, я выделил бы события, связанные с Поместным собором, потому что, когда через 3 дня после Октябрьского переворота члены собора, заседавшие в Москве, принимают историческое решение о восстановлении патриаршества. А еще почти через месяц в Москве был избран первый, после 200-летнего прерыва, предстоятель Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Тихон. И это, конечно, событие историческое. Может быть, оно, мне кажется, таковым еще и потому, что проходившая повсеместно подготовка к учредительному собранию, которое должно было стать главным событием следующего, 18-го года, эта подготовка, в общем-то, с точки зрения всей нашей истории, она не привела к тому результату, на которые рассчитывали люди, стремившиеся к миру, к компромиссу. Можно сказать, вот все, кроме большевиков, левых эсеров и части анархистов, считали, что учительное собрание действительно будет определять дальнейшую судьбу России. К сожалению, этого не случилось, оно было разогнано. Но вот интересно, что параллельно шли 2 таких очень интересных процесса в светской жизни и в жизни церковной. Потому что сами по себе выборы депутатов учредительного собрания и выборы делегатов, участвовавших в Поместном соборе, это ведь, ну, пожалуй, что в нашей новейшей истории практически беспрецедентный пример демократии. Причем не только в обществе, но и в церкви. И такое широкое представительство и такие поэтому полномочия, которые давались этим избранным органам власти, они могли изменить ход истории. И если в церковной истории действительно собор 17-18 года, он стал важнейшей эпохальной вехой. Здесь без всякого привлечения можно сказать, что его решения, они не только определяли, но и определяют нашу жизнь сейчас. Хотя не все они реализованы, но они для нас вот как некий критерий, как эталон, на который мы смотрим и который до сих пор нам показывает, куда нужно идти. А вот государственная и общественная жизнь, к сожалению, учредительное собрание не смогло сыграть этой роли, но тем не менее оно должно было случиться, но, к сожалению, по большому счету, конечно, не случилось.
Игорь, а в чем причина, на ваш взгляд? Вот смотрите, учредительное собрание, которое фактически так и не смогло начать свою работу, Поместный собор, к решениям которого мы всерьез стали обращаться и пытаться их на практике применять спустя столько десятилетий. Как будто бы сама ткань, что ли, нашей истории сопротивляется такому демократическому укладу. Почему это так?
Знаете, это очень интересный и очень сложный вопрос. Конечно, события октября 1917 года высветили многие проблемы, которые существуют в русской цивилизации. И поэтому их надо изучать, к ним надо очень внимательно относиться, потому что те проблемы, которые мы не смогли понять и решить, они, как правило, в жизни человеческого общества не исчезают сами собой, остаются их последствия. И эти последствия, они также сосуществуют и сейчас определяют нашу жизнь. И пока мы не поймем причины того, что происходит, и не научимся к этому как-то грамотно и сознательно относиться, они будут продолжать на нашу жизнь влиять, и очень часто влиять негативно. Так вот, конечно, 17-й год показал, что Россия была прекрасным государством. Я бы сравнил Российскую империю с величественным деревянным зданием. Таким, знаете, огромным, красивым. Ну, вот как, может быть, дворец Алексея Михайловича в Коломенском, может быть, еще больше. Так вот, это прекрасное здание, однако, было очень уязвимо. И уязвимо оно было для огня, который ни в коем случае нельзя было там здание разжигать. И оно было уязвимо еще по одной причине своей конструкции. Эта государственность, она веками создавалась и по разным причинам так, что все решения исходили из одного центра власти. Только лишь сам монарх, только лишь сам царь, помазанник Божий, определял направление движения вот этого государственного корабля. Это и хорошо, и плохо, потому что в какие-то моменты, когда оказалось, что сама монархия была вычеркнута уже из жизни народной, никакие другие структуры, которые, конечно, существовали, конечно, после земской реформы, фактически с конца XIX века, в России очень бурно развивалось самоуправление, в каких-то областях жизни оно и до этого существовало. Но, да, нам не хватило, наверное, там 50-60 лет, чтобы вот эти органы власти, которые имели законное право на существование, взяли на себя власть в том случае, если что-то происходит с вертикалью. Потому что все устройство Российской империи, оно было именно монархическим, начиная с того, что отношения между разными народами. Ведь люди считали себя подданными царя. Они присягали царю, и можно вспомнить даже о народах, которые когда-то были покорены Россией или Российской империей, и они опять-таки они воспринимали свое вхождение в Россию именно как личную верность русскому монарху. Когда монархии не стало, то вот эти подданнические отношения, они ни на что другое не заменились. И поэтому действительно время существования вот этого переходного временного правительства в России – это парад суверенитетов, это когда все трещит по швам, и не только вот в отношениях между разными народами, населявшими Россию, но и между разными сословиями. Кому служили дворяне? Они служили царю. И опять-таки, как только царя не стало, то многие офицеры перестали воспринимать свою службу в армии как свой нравственный долг. И, собственно, вот эта дезорганизация дворянства, которая оказалась неспособна в той ситуации занять какую-то ярко выраженную политическую позицию. Бездействие армии фактически, или даже переход армии на сторону большевиков. Ведь, собственно говоря, в большинстве случаев на местах это был просто захват власти местными войсками, которые были распропагандированы, которые находились на стороне большевиков или левых эсеров. То есть это был просто военный переворот. Но другая часть армии, она либо заняла позицию нейтралитета, либо она просто бездействовала в этой ситуации. Понимаете, и вот без царя вот это время, когда временное правительство захватило рычаги власти, для церкви тоже было очень сложно. Были тоже гонения на церковь. Некоторые архиереи подвергались преследованием, их смещали с кафедры и так далее. И церковь опять-таки на это не смогла до вот начала собора дать какого-то вразумительного ответа. Только на соборе, когда церковь смогла сорганизоваться, она на эти вызовы времени дала ответ, но, к сожалению, это уже не смогло изменить ход истории и так далее. То есть вот эта проблема высветилась очень ярко в событиях 17-го года. Ну и, конечно, оказалось, что идеалистическое представление о своем государстве, о своем народе, об обществе в целом – слабая порука в ситуации кризиса. Все думали, что ничего такого в нашей стране не может быть. И вот это оказалось неправильно, поэтому необходимо изучать то общество, в котором мы живем, необходимо видеть его сильные и слабые стороны, необходимо думать о том, как предотвратить проблемы, пока они не приобрели характер фатальной катастрофы.
Игорь, возвращаясь к 1917 году, на ваш взгляд, что среди последствий октября и ноября этого года вы бы выделили как основное и самое главное?
Ну, я думаю, что все хорошо известно. Собственно, это было время, когда советская власть возникла, и она возникла именно как диктатура. Причем надо сказать, что в документах советского государства до конца 20-х годов вот это словосочетание «диктатура пролетариата» использовалось как самоопределение. То есть иногда это государство называлось «Советская Россия», СССР, а иногда просто как «диктатура пролетариата». То есть это была диктатура. И еще очень важный момент, который тогда стал очевидным, что власть держится, эта новая власть держится на открытом насилии, опирается на штыки и не будет останавливаться ни перед чем. Вот это страшное открытие в русской политической культуре, которое тогда произошло. То есть никаких границ не было. И, может быть, как это ни страшно прозвучит, именно поэтому большевики победили. Их оппоненты, их временные союзники все-таки предполагали, что в этом политическом процессе должны быть какие-то нормы, да, какие-то границы. Вот есть вещи, которые делать нельзя. И только большевики готовы были пойти до конца. Потому что для большевиков с октября 17 года и фактически до 91 года главным вопросом, это был вопрос о власти, вопрос о сохранении власти. Конечно, этот режим эволюционировал, конечно, это разные эпохи, но тем не менее, тогда эта структура, эта система отношений между властью и народом, она фактически сформировалась. Она окончательно сформируется в годы Гражданской войны, потом приобретет фатальные черты в годы массовых репрессий, но все-таки вот ядро тогда сформировалось. И как захватили Зимний дворец, так, в общем-то, и удерживали силой, если можно так сказать, как метафору, вот этот самый дворец власти. Конечно, мы должны понимать, что большевикам удалось сделать еще одну вещь, которую не смогли сделать их оппоненты. Большевики победили, на мой взгляд, потому, что они очень серьезно относились к работе с массами. И это было тогда не очевидно, тогда политика была делом элитарным. И вот как управлять народными массами, как их сделать своими союзниками, как их, говоря языком тех же самых большевиков, распропагандировать, вот эта тема, она, к сожалению, совершенно была тогда еще не очевидна для правящего класса, для тех, кто сначала пытался сохранить монархию, а потом пытался как-то дойти до конституционного консенсуса учредительного собрания. А большевики в этом смысле, и Ленин в частности, конечно, оказались на порядок сильнее своих оппонентов. Их пропагандистская машина работала лучше, чем работала пропагандистская машина целого государства. И эти уроки, на мой взгляд, очень важны.
Сегодня очень разные есть оценки событий 1917 года и февраля, и октября, и вообще всех последующих десятилетий. Как вы думаете, есть ли сегодня у нас какие-то шансы для того, чтобы научиться слышать друг друга, хотя бы слышать?
Да, это тоже сложный вопрос, Алла, и я не имею на него окончательного ответа. Я тоже имею надежду на то, что этот диалог возможен, и что не то, чтобы примирит красных и белых, но даст нам какую-то другую перспективу, другой контекст в нашем разговоре, контекст, который нас сможет объединить. С одной стороны, конечно, события 17-го года – это уже далекая история. И вот этот рубеж 100 лет, он действительно не случайно многими историками, философами определяется как та дистанция, на которой события прошлого, они уже перестают влиять на настоящее. То есть это прошлое, которое уже прошло. С другой стороны, мы видим, что раны еще болят, и далеко нет общего какого-то отношения к тому, что тогда произошло. Мне кажется, что надо разделять, с одной стороны, знание о том, что тогда произошло, оно должно быть научным, и оно должно распространяться как можно более широко, основываясь на документах, на исследованиях, а не на каких-то эмоциях. С другой стороны, надо понимать, что вот эта болезненность, которая имеет вопросы, связанные с 17-м годом, вообще с советским прошлым, в значительной степени связана с тем, что в обществе сформированы и существуют разные ценностные модели, разные модели поведения. Люди спорят о прошлом вот этом проблемном прошлом не потому, что они по-разному представляют себе то, что тогда произошло. Очень часто мы видим, что наши оппоненты, они говорят, что вот да, мы все это знаем, и красный террор, конечно, все это знаем. Так и надо, вот так и надо. И власть захватить вот так и надо, вот так вот надо расстрелять заложников. То есть это столкновение разных систем ценностей, и здесь не может быть легкого компромисса. Здесь должны быть проведены, ну, какие-то демаркационные линии. То есть, безусловно, гражданская война должна быть завершена, потому что мы уже больше не имеем права на то, чтобы она продолжалась. Просто уже исторического шанса второго такого у нашей страны нет. Необходимо иметь мужество для нравственной оценки прошлого, потому что те критерии, которые мы применяем к прошлому, мы должны применять и к настоящему, мы должны их проецировать в будущее. Это система ценностей, которая дает нам определенный взгляд на мир. Она произрастает из нашей веры. И мы не можем из-за того, что кому-то эти оценки кажутся неудобными, отказываться от того, что мы видим в прошлом.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое. Всего доброго.
На связи с нами был директор мемориального центра Бутово, историк Игорь Горьковый. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Напомню, что сегодня в рамках журнала мы говорим о событиях 7 ноября или 25 октября по старому стилю 1917 года, о том, как все это повлияло на нашу историю, наше сознание, и есть ли у нас сегодня шансы попытаться научиться слышать друг друга людей с такими разными позициями и оценками этих событий. В нашей студии Владимир Груболиков, историк, первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА». Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер.
Володь, смотрите, ну вот 100 лет прошло, и мы никак не можем прийти к какому-то консенсусу, выработать какой-то, ну, более-менее взвешенный взгляд на события октября-ноября 1917 года и более раннего периода, и февраля 1917 года. Почему это так? Почему нас начинает раздирать на части? И обе революции или перевороты их по-разному называют, и, в общем, сейчас по поводу императора Николая II тоже настолько разные звучат мнения, позиция. В чем причина того, что мы так конфликтуем по поводу этих вопросов?
Ну, причина, мне кажется, в том, что мы не задаемся главным вопросом. То есть мы все время говорим о каких-то политических амбициях чьих-то, о том, кто там бездарный был, кто талантливый, кто кого подсидел и так далее. Но мы не говорим о том, чему Россия в тот момент верила и чему не верила. Вообще вопрос веры выпадает для нас в вопрос о позиции, вот, исключительно церковной позиции. Мы его сводим к этому. А главный вопрос ведь в том, как бы вам объяснить. Вот представьте себе, давайте я очень неожиданно зайду. Представьте себе, что вы президент Соединенных Штатов Америки. Вы в Белом доме, вы президент, более того, вас избрали, и вам доверяют 80% американцев. Но это жители маленьких городов, там такого их много. Вот 80% за вас проголосовало. А все образованные люди, все люди, которые имеют какое-то положение в обществе, все, кто имеют какую-то власть, все, кто руководит и определяет политику СМИ, они все президента в этот момент уже не верят. Они все считают, что, первое, наше счастье и наше будущее, которое могло бы наступить еще вчера, оно все в компьютере. Вот надо все отдать компьютерам срочно. И второе, чтобы это сделать, надо вот срочно в Белом доме вместо вас поставить сервер. И тогда будет счастье. Они в этом свято убеждены. Слово «свято» я говорю без всякой иронии. То есть, они религиозно в это верят, что таким образом только и может счастье состояться. Но вот сидит президент, ссылается на какие-то бумажные, ну, может, и оцифрованные, но в целом явно устаревшие какие-то конституции, рассказывает что-то про 80% американцев и так далее, и мешает привести американцев к счастью. Да? Кстати, представить себе эту ситуацию сейчас довольно легко, если посмотреть, что происходит с Трампом и вокруг него. Да? Но только я довожу ситуацию до абсурда. А если мы берем не 17-й год, А мы берем все время, в которое оказался царем Николай, всю эту эпоху, то мы обнаружим, вот собственно, точно такую же картину. Религиозная вера, не церковная совершенно, религиозная вера в две вещи. В социализм, он же называется коммунизмом, анархизмом и так далее. У него много названий, но все верят в одно, что можно построить на земле абсолютно идеальное общество. Рай на земле такой. Вот. У церкви на это есть название ереси, хилиазм, верующие в то, что вот будет какое-то тысячелетнее царство или вообще как бы царство Божие на земле. Церковь никогда, в общем, с этим не соглашалась, говорила, что это невозможно в силу того, что грехопадение нам мешает. Грех все равно в человеке проявляется. А вот тут люди, практически все образованные и имеющие положение люди, верят, что это все байки. Это все придумано. Это все для отвода глаз. Нас обманывают. И для того, чтобы этот обман преодолеть, нужно просто свергнуть, убрать монархию, либо подвинуть ее очень сильно, но большинство считает, что убрать. И всеобщая выборность. Вот всеобщая выборность, она нас спасет. Все в этом убеждены, причем они считают, что это наука доказала, потому что том капитала, то он побольше, может быть, Библии будет. Правда, в это верит огромное число людей. Мне скажут, какое-то количество монархистов же было. Я скажу, да. Но что они хотели от царя? Они хотели, чтобы он, ну, как бы, ну, миллиона, два-три вот этих вот верующих расстрелял бы. А он расстрелял, как бы, столько, что ему до сих пор простить не могут. Считается, что много. Вот, но этого явно не хватало. Вот. Он-то старался остаться православным человеком и, в общем, не был каким-то кровожадным. Вот. А требовалось эффективный менеджмент. Монарх здесь в данном случае совершенно не в православном аспекте понимался. Эффективный менеджер, вот кто требовался зачастую, и монархистам. Поэтому потом Шульгин потому и будет к Сталину относиться, к другим вождям советской власти, будет относиться совершенно однозначно. Они выполнили то, что не выполнил император. Вот, они кого надо расстреляли и построили новую империю. Он так и воспринимал новое общество, как очередную империю. Вот что было нужно такого рода монархистам. Поэтому в этом смысле просто революция произойти, она не могла не произойти. Потому что когда такое количество людей обладают такой сильной верой вот, в светлое это будущее, революция становится неизбежной. Могло по-разному сложиться, могли по-разному идти события, но революции не могло не быть, к сожалению. Вот, но в конечном итоге это были гигантские жертвы и в какой-то момент непременное разочарование вот в этой вере.
Володь, а если вернуться к тем 80% людей, о которых вы сказали, которые верили в царя, которые видели в нем своего заступника, такого защитника, ведь получается, что после 1917 года в этом смысле, наверное, принципиально ничего не изменилось, и в тех вождях, которые впоследствии приходили к власти, тоже продолжали видеть вот этого заступника, защитника, ну, какого-то, я не знаю, носителя высшей справедливости, что ли, я не знаю даже, как это сказать.
Безусловно, то есть в этом парадокс. Никакая выборность в России не состоялась. То есть вот тот самый механизм, что мы свернем монархию, и дальше панацеей станет выборность. Ничего с этим не получилось. И не могло получиться, потому что такова особенность природы российской. Это довольно длинный разговор. Могу лишь сказать, что, понимаете, действительно, в силу такой корпоративного такого характера российского государства, в силу его особенностей, да, и в силу того, как мы живем с точки зрения богатства, бедности, населения, огромной территории, проблем безопасности, значит, и так далее. Откуда мы, собственно, получаем национальные богатства наши? Вот все это толкает к тому, что есть большая часть населения и есть корпоративное государство. Оно от населения очень мало зависит, и даже если это избранные люди, да, то им тоже доверяют с трудом, а зачастую не доверяют. И все время боятся, что государство, которое людей толкает на трудовые подвиги, на, так сказать, на очень большие жертвы, связанные с обороной страны и прочее, что вот эти вот самые чиновники, депутаты и так далее, выбранные или невыбранные, не очень важно, что они просто, так сказать, забудут в какой-то момент о том, что надо бы поделиться со своим народом вот этими общими благами. Вот. И тут возникает все время идея заступничества, того, что вот кто-то, кто отвечает не только перед народом, но вообще-то и перед Богом, или перед высшими ценностями, в какой-то момент эти ценности олицетворяла партия, да? Вот он окажется арбитром, он и глава государства, но он же и представитель народа над всем. Он нависает над всем обществом, он следит, он смотрит, чтобы справедливость торжествовала, да? Но вся беда была в том, что если при монархии это так и было сказано, собственно, так и артикулировалось, то со временного свержения, причем это сделали, кстати сказать, не большевики, это сделал олигархат, это сделали богатейшие люди с очень влиятельным положением, сделали генералы сами. Вот. Большевики, в общем-то, ну, они оказались просто наиболее последовательно верующими, радикально верующими людьми, которые как бы что обещали, то и сделали. Это ни в коем случае не вера в Бога, естественно, но это религиозная по своему накалу, по страсти, вера в свою правоту. То есть они, вот говорю, это такие хилиасты, при этом которые еще и тысячелетнее вот, царство Божие, но только без Бога. То есть что рай возможен, и нас, его утаивают от нас. В результате действительно как бы Советский Союз, он всегда будет вызывать такую ностальгию своеобразную, да, и к нему будут апеллировать люди, как только будет усиливаться социальная несправедливость, как только о людях будут забывать, да, то вот вожди этого времени будут вспоминаться как заступники. И вот пока мы не придем к какому-то единству и в вере, или в понимании о том, что, условно говоря, что нам, может быть, нужна не общая вера, но хоть какая-то солидарность, нам будет очень трудно. Потому что сейчас общество живет вообще без веры. Кроме православных и некоторых других вот традиционных религий, которые, ну, в общем, которые, в общем-то, всегда последовательны были. Вот. Как тогда пошли они, так сказать, вот раздражать людей, да, то, такое непротивление, что ли, смирение перед лицом власти, да, перед лицом возможного насилия, да, вот христианское вот это терпение, с которым многие пошли на расстрел, да, ну, буквально раздражает, ну, ненависть вызывает, вот. Но мы видим, церковь-то сохранилась, вот. Государство-то не смогло просуществовать, ничего хорошего в этом нет, но идея была такова, что в конечном итоге все рано или поздно заканчивалось крахом. Рано или поздно люди переставали верить и склонялись к национализму, склонялись к просто философии потребительства и так далее. Чтобы нас победил национализм и философия общества потребления, которая оказалась мощнее, чем идея коммунизма. И верить в нее, в потребление верить легче, потому что все понятно, да? Ты хочешь вот эту модель мобильного устройства, либо вот эту, да? Или вот еще третье, которую другие предлагают. Вот. Очень такая вера, которая может поглотить всю твою жизнь, при этом смысла в этой жизни нет никакого, кроме гаджетомании, на самом деле. Вот. Но, тем не менее, идея очень успешная, она покупает и продает все. Вот. Она научилась продавать майки с Че Геварой, с Лениным, И она, увы, она может продавать и религиозные идеи, да, и это, об этом тоже не надо забывать нам, православным верующим людям. Вот. Но вот произошло то, что произошло. И нам нужна хоть какая-то, если не общая вера, а церковь-то показала себя пророческой. Ну, правильно церковь говорила, что грех не позволяет нам построить райское общество здесь. Давайте займемся все-таки нашими отношениями и нашими душами. Не только вот самими собой, но еще и отношениями. И отношения должны становиться лучше. Церковь не против того, чтобы общество становилось лучше. Но не тем способом. И без костров, которые церковь которую сама церковь пережила и в конечном итоге в ужасе от этого отпрянула, от такой практики. Церковь оказалась научнее по-своему, мудрее. Она сказала, что есть грех человеческий, ну, поймите, не получится, да, и это не услышали. Мне кажется, что надо вернуться к тому, что, собственно, пережили и поняли, в том числе и такие люди, как государь наш, вот, который в конечном итоге смиренно, поняв, что это, ну, что в его власти только одно, один выбор, да, последовать за Христом, что действительно вот эта вера, это невероятное число людей, которые предавали все тысячелетние наши идеалы, оно зашкаливает, вот, и он смирился и решил, будь что будет, да, это было мужественное решение, как ни странно, мне кажется, мужественное, хотя всем бы хотелось обязательной победы в борьбе, вот. Сейчас нам надо вернуться к нашей вере, истинной вере, ради которой погибло столько людей, и в том числе государь, и понять, что иная вера, иные идеи про общество могут оказаться, к сожалению, ложными, хотя и столь желанными.
Спасибо вам большое за комментарий. Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «ФОМА», историк, был в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».